Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. 14 ноября в Киеве умер историк культуры, писатель Мирон Петровский. Его голос не раз звучал поверх барьеров.
Хронологически 60-е годы не совпадают с календарем. Они начались вскоре после 20-го съезда венгерским восстанием 56-го года и, в сущности, закончились вступлением доблестных советских войск в Чехословакию в августе 68-го года. По странному совпадению, буквально в те самые дни, когда Никита Сергеевич Хрущев произносил свою знаменитую и на долгое время засекреченную речь о Сталине на 20-м съезде, буквально в эти же дни судили нескольких моих друзей, которые, начитавшись романа «Каждый умирает в одиночку», писали антисталинского содержания открытки и бросали их в почтовые ящики, подобно героям этого романа. На этом процессе я был единственным свидетелем защиты.
Мирон Петровский во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с традиционной рубрики «Современная музыка». Скрипача, дирижера Дмитрия Ситковецкого представляет Карина Арзуманова.
Редкие встречи ковидной эпохи ценишь особенно. В Праге прошел музыкальный конкурс «Концертина Прага». Председателем жюри конкурса стал знаменитый скрипач Дмитрий Ситковецкий. Скрипач, дирижер, автор многочисленных и успешных транскрипций для струнных, художественный руководитель ряда фестивалей, камерный музыкант и педагог. Родившись в семье выдающихся музыкантов, скрипача Юлиана Ситковецкого и пианистки Беллы Давидович, Дмитрий Ситковецкий учился в Центральной музыкальной школе в Москве, потом в Московской консерватории и Нью-Йоркском Джульярде. Мы встретились побеседовать в центре Праги.
С Прагой у меня связано вообще самое начало моей концертной деятельности. В 66-м году мне было 12 лет, и так случилось, что я участвовал в первом конкурсе «Концертина Прага», который проводился по записям, и я записал сонатину Мартину и сонату Генделя с мамой Беллы Михайловны Давидович. Мы записали и отправили это. Тогда был такой первый опыт радио разных стран. Посылали в чешское радио записи своих, значит, участников и анонимно их прослушивали. И в свой день рождения праздновали у нас на еще тогда на улице Строителей. И вдруг звонит в дверь почтальон, приносит телеграмму интернациональную. И это была телеграмма из Праги. Там было написано, что я получил первую премию. Я был, конечно, счастлив, и друзья по школе, кто-то радовался, кто-то не очень радовался, потому что это, в общем, сразу как-то меня выделило. Потом писали обо мне в «Пионерской правде». Это вот у меня даже до сих пор есть. Прага слушает музыку. И вот в ноябре 66-го года, то есть всего-навсего 54 года тому назад, мы прибыли с мамой, которая была руководитель поездки, а также она играла со мной в концерте лауреатов. И вот это был мой первый выезд вообще совершенно незабываемый. Нам устроили тогда неделю пребывания здесь. Это был не просто концерт, мы приехали, сыграли и уехали. Нет, нам устроили целую программу, нас повели в оперу, на оперу «Русалка», естественно, Дворжика. Я помню, что, конечно, здание было замечательное, опера была длинная, я думаю, я немножко, может быть, даже вздремнул где-то в процессе. Это не исключено. Ощущение в Праге, это было прямо перед пражской весной, ощущение свободы после России, казалось, что мы вообще где-то на Западе. И в этом году, 2020 год, такой необычный, когда все планы исчезают, переносятся, отменяются и так далее. Вдруг из Праги я получаю запрос приехать. Вот вы были первым, вы не смогли, у нас впервые в этом году будет финал вживую. Меня они сделали, поскольку я с самого начала абориген, Значит, меня сделали председателем жюри. Заместителем председателя был Вацлав Худачек, знаменитый чешский скрипач, который тогда, когда я выиграл, получил вторую премию. Мы с ним друзья уже 54 года. Прага выглядит изумительно красиво, особенно сейчас, когда не так много народу. Меня спрашивали, какое это имело значение в моей жизни, этот конкурс. Тогда это был один из немногих конкурсов, вообще можно было посчитать. Забавно, потому что я был в 6 классе. Еще мне оставалось минимум 5 лет в ЦМША проучиться, поскольку я вдруг стал самым знаменитым музыкантом в ЦМША. И когда местные таланты переводились из Риги, из Питера, из Киева, из Баку и так далее, они скрипачи. Они говорят, покажите мне, кто Дима Ситковецкий. Ага. Значит, если на ближайшем экзамене, если я его побью, в смысле музыкально, я стану первым скрипачом в школе. Такая пошла.
Финал конкурса «Концертина Прага» проходил в пражском Рудольфинуме, неоренессансном зале с чудесной акустикой и славной историей.
Зал вообще изумительный. И у меня лично это особый зал, поскольку здесь немного таких залов, где играли и мой папа. Папа здесь записал концерт Сибелиуса с Аносовым, с чешской филармонией. Это был 53-й год. Его здесь помнили, и сейчас помнят. И мама, конечно, здесь играла, и на «Пражской весне», и все. Вообще зал замечательный. Мне вчера рассказали забавную историю. Есть такая легенда, никто не знает, так это или нет, но когда немцы взяли Прагу, они, значит, обратили внимание, что там, конечно, статуи композиторов есть. И они, конечно, приказали Мендельсона убрать. Но они это дали, поскольку надо долезть туда, они дали это солдатам, которые не знали, как он выглядит. Они посмотрели, у кого самый длинный нос. И они сняли Вагнера. Я ненавижу Вагнера просто как человека. Вот. А обожаю Мендельсона. Поэтому это такая poetic justice, как говорится. Да. Вот. И это семейный зал в этом плане. И я как-то всегда, когда возвращался, один из первых концертных туров в 87-м году я здесь был. Берлинская стена еще стояла. Я приехал с Роттердамским оркестром. Джеймс Канлан дирижировал. У нас был большой тур. И здесь я был в Рудольфинуме.
Я хочу вернуться в вашу юность. Был конкурс, было возвращение. А как в таком успешном мальчике, в какой момент возник диссидент, пусть даже и внутренний?
Как так получилось? Именно из-за того, что я был в центре событий, и я знал, что такое быть таким большим музыкантом, как Давид Федорович Ойстрах, которого каждое лето на Рижском взморье он меня просил ему поиграть, хотя я был учеником его главного оппонента другого лагеря Янкелевича. И я, конечно, ему играл, и он немножко следил за моим развитием, и все. Он был великий музыкант, признанный во всем мире, и тем не менее он должен был спрашивать, а любой служащий посольства мог ему сказать, вот туда вы не можете пойти, с этим вы не можете встретиться. И, в общем, когда я стал понимать и немножко развиваться, я понимал, что это были очень высокопоставленные рабы государства. Они работали, они зарабатывали валюту, они были со всеми наградами, титулами, и свободы у них не было. Об этом говорили дома.
А в школе что происходило?
В школе немножко другое, конечно, уже было, потому что школа там, конечно, наряду с династиями Ростроповичей, Коганов, Ойстрахов, внук Ойстраха был, внук Шостаковича, Егильса, дочь, ну и так далее. Там были много династий, но были совершенно феноменальные таланты, которые вышли вообще неизвестно откуда. Миша Плетнев, Катя Новицкая. Погорелич приехал из Белграда, но его в основном он даже не выделялся, потому что там были пианисты посильнее в то время. И так далее. И, конечно, в ЦМША обстановка была контра. Потому что мы все знали, мы уже читали. И это было все-таки поколение после оттепели. Мы все время читали запрещенную литературу и распространяли. Если кто-то находил журнал «Playboy», конечно, это было, безусловно, популярно. Но не только этим мы интересовались. Сам издат шел вовсю, а поскольку все-таки многие родители еще и ездили и, в общем, привозили. Я знал песни «Битлз», я могу сказать, какой год вышел, какой альбом и что там было. То есть это тоже была контра. Это тоже нельзя было. Потом позже уже, когда мой брат Саша Ситковецкий, он был один из родоначальников русского рока, автограф, а его первую группу назвал я, «Високосное лето», и вот недавно, к сожалению, умерший Крис Кельми, он был Кельми, но он не был Крисом, он был Толя. И когда они приехали в Рузу, и я там был, и они мне говорят: слушай, Дим, ну что это за имя у меня, Толя Кельми, что это за имя для рокера? Я говорю: да, это, конечно, не пойдет. А вышел Солярис к тому времени, я говорю: о, Крис Кельми. Таким образом, я был его крестный отец просто. Первую группу, в которой он пел, у моего брата, они говорят: слушай, ну вот мы прошлым летом организовали группу, но нет названия хорошего, что-то мы думали. Я говорю: когда это было? А дело происходит в феврале 73-го года, студенческие каникулы в Рузе. Я говорю: прошлое лето, 72-й год, високосный. Високосное лето тоже мое. И так далее. Вот с тех пор я знаю Андрея Макаревича. Андрея я встретил так. Сидит какой-то интересный, необычно выглядящий, кудрявый такой мальчик и курит трубку. Мы курили сигареты, там все. Трубку. 19 лет, там. Я просто... И я говорю: что ты там вообще выкабениваешься? Я говорю... И вдруг он мне рассказывает такие красивые, поэтические, в общем, несколько трубок. Вот эта трубка с таким характером, вот эта трубка с... Я так удивился. Я говорю: вот это будет русский Леннон. А потом у меня уже с ним намного позже, я с ним в Одессе оказался одновременно. И заинтересовал его войти в мой проект «Черт, солдат и скрипка» по истории солдата. Мы были, в общем, в принципе, контра. Это была очень какая-то активная жизнь.
Активная, счастливая, по описаниям жизни. Вот такой контра. А со стукачеством вы не сталкивались?
Еще как сталкивался. Не впрямую, потому что ко мне никто никогда не обращался. Но косвенно была очень интересная история. Как выяснилось позже, уже с 10 класса на каждого из нас, учеников ЦМШ, класс А и класс Б, значит, человек 30-40 уже, 15, 16, 17-летних, было заведено досье, которым заведовал человек, у которого был свой кабинет в консерватории. Его звали Ростислав Петрович, не помню фамилию. Он... За нами за всеми следил, и уже у нас была одна стукачка точно, хорошая скрипачка из провинции, и она это рассказала моему другу, поэтому я знал это просто с первых рук практически. Я, конечно, уже понимал, что я был инородное тело. В каком смысле? Вы знаете что? Я чувствовал, какие взгляды на меня даже просто вот в метро, в троллейбусе. Меня уже воспринимали как... Вот сейчас вот, когда идет это большое движение Black Lives Matter, да, конечно, евреям легче немножко это воспринять, хотя это трудно описать. Но вот нас всех, был ли я еврей, армянин, грузин, азербайджанец, нас, честно, если вспомнить, называли черножопые, так между нами говоря, но точно. Мы все казались им большинству. Такому, ну, я не знаю, как назвать, трудно хорошее слово назвать, но мы – это инородное тело. И это я не просто чувствовал в консерватории. То, что нам надо было играть и учиться, ну, не просто лучше, чем другие, а раз в 5, а лучше в 10, чтобы куда-то попасть. Это 100%. Ну, конечно, даже нам трудно себе представить, что такое быть чернокожим среди белой, абсолютно белой среды. Это уже совсем, потому что все-таки тут какое-то было и смешение, и кто-то мог выглядеть немножко темнее, кто-то светлее, но это было. И я чувствовал, что мне эта страна, эта система, при том, что культура изумительная, я ее увез с собой, и я ее никогда не терял. И язык очень любил всегда, полюбил его, может быть, даже больше уже, когда был за кордоном.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Современная музыка» Карина Арзуманова представляет скрипача-дирижера Дмитрия Ситковецкого.
Вы закончили консерваторию?
Нет, консерваторию
не закончили.
Это... У меня, в общем, уже к тому времени какие-то сложились принципы, которые я... Мне стало там, конечно, уже тесновато. Но помимо системы я, конечно, уезжал и от гнета... Нельзя сказать от гнета семьи, от гнета имени и ожиданий. Ведь вы понимаете, если сын одного великого родителя, он уже под колоссальным микроскопом, а в моем случае 2. Но это уже вообще шансов нет. Если я вообще не ходил по воде лет к 10, то это я уже просто уже не состоялся. Да еще я и выиграл конкурс 12 лет. Но я не был вундеркиндом. Я видел, я знаю вундеркиндов. Я, слава богу, им не был. Но тогда это было непросто, потому что от меня ждали чего-то совершенно невозможного. И потом я вообще был совершенно другого плана человек. Много лет прошло, пока мама моя собственная, которая, казалось бы, должна была меня знать, она в какой-то момент сказала, что да, конечно, ты другой, чем и я, и Юлик, то есть мой папа. Потому что они были рождены играть на этом инструменте. В этом их был мир весь. Вот мама была абсолютно посвящена вот этим 88 клавишам, и она себя прекрасно там чувствовала. И ей ничего другого не нужно было. А меня всегда интересовало что-то новое, что-то другое, альтернативное. Вот то, что здесь называют «thinking outside of the box». И это трудно перевести. Небуквальное решение. Меня всегда интересовало, если подойти с этой стороны. Я помню, я спорил даже со своими великими педагогами, когда они мне говорили, например, Майя Самойловна настаивала, что я вот так надо играть. Я говорю, Майя Самойловна, я сыграю так, но почему? А у меня еще есть минимум 5 вариантов других. А почему это лучше, чем вот эти 5? Я вам все 5 сыграю или 6. Нет, надо так. Ответа у нее не было. Юрий Исаевич, я с ним тоже спорил. Ну, слушай, Димка, у тебя уже одна профессия есть, разговорный жанр.
В 1937 году Дмитрий Ситковецкий переехал в Америку.
Я попал сразу в Джулиардскую школу, я хотел туда попасть. Я выиграл конкурс местный буквально ровно через 2 месяца после прибытия в Нью-Йорк. Стал опять первым парнем на деревне, да? Но я не играл 1,5 года, во мне вообще столько всего скопилось. Играл на бисто 2 раза, вы повторили вторую часть, и еще один бис, и вообще зал разорвался. И меня вызывают к декану. Я думаю, ну, сейчас дадут какую-то хорошую скрипку из коллекции, ну, что-то такое. Ну, я, в общем, был просто действительно первый парень на деревне. И он говорит, да, ну, вы знаете, да, конечно, концерт был очень успешный, но я вам хочу сказать, что это все равно, хоть это был открытый концерт, 1000 человек, все-таки это Алистали Холл, это концерт нашей школы, а у нас не полагается играть на бис. Я говорю, что вы говорите? Я говорю, интересно. Я говорю, я вот только что приехал, 2 месяца назад. Я приехал из самой такой коммунистической страны, где всех зажимают. Я всю жизнь там учился, играл очень много раз. Мне никто никогда не запрещал играть на бис. Он так на меня посмотрел, он понял, что со мной, конечно, кашу не сварить. Вот так у меня всегда. Я всю жизнь родился в меньшинстве. И в контре так я и умру. Потому что я везде, во всей ситуации, я всегда иду против вот этого молчаливого или не молчаливого. Это у меня просто вот в замесе моем. Поэтому я через 2 месяца я уже был в конфликте с Джульяном.
Несколько лет назад в Москве прошла премьера музыкально-театрального шоу «Черт, солдат и скрипка» по мотивам мелодрамы Игоря Стравинского «История солдата». Истории читаемой, играемой и танцуемой. Вдохновителем проекта и автором музыкальной компиляции стал мой сегодняшний собеседник.
У меня взаимоотношения со Стравинским и с «Историей солдата» с 78-79 года. Годы второй моей жизни уже на Западе и моего второго обучения в Джульярд. И я был внутри этой пьесы, естественно, по-английски, 20 раз. И я понял, что текст-то слабоват. И устарел. И непонятно вообще, почему дьявол выиграл, как, что там получилось. И я понимал, что пьеса не работает. Поскольку я уже к этому времени был успешный автор многих транскрипций, я как-то решил, что нет, вот эта пьеса мне все время как-то стучала мне в дверь. И в какой-то момент я начал заниматься этим делом. Я понял, что мне нужен новый текст.
Шел солдат своей страны с необъявленной войны. Ни англо-бурской, ни франко-прусской, а самой, что ни на есть, русской.
Какие планы на ближайшее будущее?
Сейчас я сделал совершенно неожиданный вот опус коронавируса, довольно интересная штука. Я не так давно, в общем, подружился с замечательным композитором Десятниковым из Питера. И он написал в 17-м году замечательный цикл «Буковинские песни». Буковин – это очень интересное место. Сейчас это наполовину на Украине, наполовину в Румынии. Во время Австро-Венгерской империи там как-то скопились все талантливые нации – цыган, евреев, венгров, румын, украинцев, карпаты. Что-то там в воздухе есть особое. Вот. И я, послушав этот замечательный цикл, который он сделал для рояля, и я ему говорю: «Лёнь, а вы не думали о том, что это хорошо бы звучало для струнных? Я думаю, что у меня времени еще долго не будет». Вдруг все останавливается. Ну, естественно, я помню нашу чудную встречу, ноты у меня есть. Я думаю: ну-ка, давай-ка возьмись за дело. Сейчас появилось время. И за 2 месяца я сделал очень интересную работу, активизировал свой камерный оркестр, который существует по всему миру, и мы теперь выпускаем вот одну за другой вот эти буковины, прелюдии буковины уже для струнного оркестра. И это мы делаем совершенно новой техникой. Вы знаете, это сложная вообще система. Должно быть не длинное, потому что чем длиннее и чем медленнее музыка, тем сложнее. Чем там больше рубаты, это очень трудно все сводить. Делается такой трак, так называемый. То есть все записывают дома на айфонах. Но при этом они слушают, пока они играют, вот специально приготовленный компьютерным MIDI с кликами. То есть музыка, которая идет с кликами, потому что надо попадать точно. И иногда даже в сложных моментах делаем дополнительную паузу, потом опять начинаем, чтобы вступить вместе и дальше. Это все сводится. Это колоссальная вообще вся история. 20 треков, 20 музыкантов. И это все сводится. И у меня есть замечательный звукорежиссер и видеорежиссер. Потом это все оформляется, показывают, кто играет какой-то соло или эта группа. И получается очень красочный интерес. Если не смотреть, полное впечатление, что это мы учили, играется в живые, невероятной энергии и имеет большой успех. Поэтому я собираюсь этот маленький цикл закончить в ближайший, скажем, месяц или там 6 недель, и это уже у нас будет документ. Значит, у меня 5 человек, там Сиэтл, Сан-Франциско, Майами, Нью-Йорк и Гринсборо, North Carolina. Это только американское. А здесь у меня все: Лондон, Цюрих, Швеция, конечно, Финляндия и Москва, и Италия, и Испания, и много очень Голландии. Наполовину русский, наполовину нет. В этом смысле моего оркестра он был сделан специально, как бы проецируя мою историю. Я же, в общем, тоже гибрид. Я половину русский продукт, русской школы. В общем, уже 2/3 своей жизни я прожил на Западе. Я нетипичный русский музыкант уже во многом. Ну и человек тоже скорее западный.
Скрипач, дирижер Дмитрий Ситковецкий в передаче Карины Арзумановой. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. До конца этого часа архивные записи. Повод дать их в эфир, увы, печальный. 14 ноября в Киеве умер историк культуры, литературовед, писатель Мирон Петровский. Он автор книг и исследований о русском романсе, о Корнее Чуковском, Михаиле Булгакове, Самуиле Маршаке. Автор сборника эссе «Книги нашего детства». Я назвал Мирона Петровского писателем, хотя он не писал прозы в классическом смысле. Но стихи и проза любимых им авторов были персонажами, героями его собственных книг. Звучит голос Мирона Петровского. Разговор с Мироном Петровским о русском романсе.
Как странно все это, совсем ведь недавно была наша близость безмерна, безгранна. А ныне, а ныне былому не рады. Мы только знакомы. Как странно, как странно.
Когда-то поэт Владислав Ходосевич, говоря о русском романсе, отметил, что секрет очарования этого явления заключен в сочетании прекрасного и изысканно безвкусного. Красивость, присущую романсу, Ходосевич дерзко назвал «святой». В этой передаче, посвященной романсу, принимает участие киевский историк культуры Мирон Петровский, автор пространного исследования о природе романса. Исследование это опубликовано в книге «Русский романс на рубеже веков».
Я думаю, что люди, которые пели романс на протяжении столетий, прекрасно отличали на слух просто песню от романса. Дело в том, что песня может отражать любые моменты актуальной действительности в самом широком диапазоне. У романса же есть в сущности только одна единственная тема – любовь. Любовь, любовью о любви и так далее, он непрерывно как бы вот склоняет, спрягает, изменяет это слово. И если взглянуть на всю совокупность русских романсов, то мы бы увидели, что в умопредставимой истории любви нет буквально такого поворота, такого момента, который не был бы покрыт каким-нибудь романсовым текстом. И наоборот, на любой умопредставимый момент любой истории любви приходится огромное количество романсовых текстов. Таким образом, по отношению к всеохватности песни, романс как бы частичен. Он замыкается в этой своей теме, но исчерпывает ее с немыслимой подробностью.
Романсы. Десятки, сотни тысяч популярных эстрадных песен тоже рассказывают о любви. Но что-то отличает их от романсов. Можно ли объяснить, дать определение этому что-то?
У романса специфическое отношение к своей теме. Прежде всего, романс разворачивает свою тему в полном отрыве от других жизненных проявлений. Вот я сказал, что романс поется о любви. Но мы все прекрасно знаем, и исполнители романсов тоже об этом, мягко говоря, догадывались, что любовь сопряжена с деторождением. Между тем, в романсе, за исключением жестокого, то есть самого низкого романса, деторождение просто отсутствует, как будто бы вот нет такого обстоятельства в человеческой жизни. Если романс поет о дитяти прекрасном, то это синоним возлюбленной романсовой героини, а отнюдь не ребенок. В песне бесчисленное количество раз поется о несчастной любви, проистекающей из-за социального или иного неравенства влюбленных. Романс не знает никаких социальных рубрикаций среди людей. Он знает только одно единственное разделение – на мужчин и на женщин. Ну, еще также на удачливых любви и неудачливых, но это уже дело судьбы. Вот судьба, рок, фатум – очень важное обстоятельство в романсе. Песня объясняет неудачу в любви, социальными или иными обстоятельствами, роман ссылается только на рок и на судьбу. Далее, скажем, любовь в реальном быту сопряжена, ну, скажем, с браком. И на тему брака, удачного или неудачного, есть бесчисленное количество песен. Романс, ну вот из всех романсов о браке вспоминается только один, Тимофеевский. «Нас венчали не в церкви». Романс решительно ничего не знает о браке ни в его государственном, ни в его церковном виде. Но я хотел бы оговориться, что это все касается только всех романсов, за исключением самого низкого, жестокого романса, где церковь, скажем, как институт, венчающий брак, вот, присутствует, но брак в жестоком романсе, как правило, несчастливый. Там венчают в церкви, но не нас. Он поется исключительно о любви несчастливой, и браки заключаются между соперником или соперницей романсовой героини. Это все кладет жесткую границу. Ну, жесткую, это я, наверное, преувеличиваю. Скорее, граница проведена, ну, как бы без контрольной полосы и колючей проволоки, а скорее, как бы начертана чернилами на влажной бумаге. Она растекается. Но она вполне ощутима. Ощутимо тяготение к разным центрам. И вот жестокий романс, наиболее мифологизированный, наиболее фольклоризированный из романсов, он ту же самую историю любви, которая представлена во всех остальных романсах, как состояние героя в данный момент, как, ну, как бы одномоментно, он представляет сюжетно. Ведь понятно, что чем ближе к фольклору, чем ближе к мифу, тем больше потребность в сюжете.
В церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Наша тема – русский романс. В передаче принимает участие историк культуры, автор исследования о русском романсе Мирон Петровский.
Большинство русских романсов имеют авторское происхождение. Вместе с тем распространялись они, опять-таки, как правило, не из книги в книгу, не с листа на лист, а с голоса на голос. То есть авторские по происхождению, они, как правило, были фольклорными по бытованию. Вот эта полуфольклорность вдруг порождает совершенно новые качества. Вот с этой полуфольклорностью романса связано одно парадоксальное его качество. Дело в том, что очень многие исследователи романса бьются над тем, чтобы восстановить имя автора музыки или автора текста того или иного романса. Это дело, конечно, интересное и полезное, но мне кажется, что правильней было бы осознать сам факт безавторности функционирования романса. Мои вглядывания в материал привели меня к забавному выводу. Чем популярней романс, тем выше вероятность его анонимности. И наоборот, чем анонимнее романс, тем с большей уверенностью мы можем судить о его популярности вот в его же эпоху. В сущности, это можно было бы и априорно предсказать. Именно в силу того, что романс функционирует как фольклорное произведение, будучи авторским по способу своего создания.
Придешь домой, а дома спросят, где ты гуляла, где была, а ты скажи, в саду гуляла, домой тропинки не нашла, если дома ругать будут. то приходи.
Мирон, вы делите романсы на ах-романс, эх-романс и ох-романс. Это жанровые или эмоциональные разделения?
Мне кажется, что пришла пора, хотя и несколько запоздала, выяснить самый предмет нашего разговора. Дело в том, что мы говорим о романсе вообще, и тем самым впадаем в ту же самую ошибку, в которую впадают многие говорящие и пишущие о романсе. Романса как целостного жанра в сущности не существует. Существует романс камерный, написанный высокопрофессиональными композиторами для высокопрофессионального исполнения на высокой консерваторской или филармонической эстраде. И существует романс, который поет население, масса, народ. Употребите любой термин или любое слово этого ряда. Опять-таки, жестокой границы между этими двумя подразделами романса нет. Потому что, скажем, романс, написанный для высокопрофессионального исполнения, может быть адаптирован и спуститься с эстрады филармонической в массовое пение. Но все-таки, сущностно, это настолько разные вещи, что их можно рассматривать уже как омонимы. Один ориентирован на виртуозность, другой – на функционирование. Я хотел бы строго оговорить, что мы обсуждаем тот романс, который поется в массе. И граница между ними как-то не парадоксально проходит через человеческое горло, через его голосовые связки. Если романс может быть исполнен любым человеком, у него есть, по крайней мере, шанс спуститься с высокой эстрады в массовое пение. Если в нем таких возможностей не содержится, он так и останется в музыкальной сокровищнице, и заниматься им должен исключительно музыковед, а отнюдь не человек, исследующий социокультурные процессы. Но и внутри того романса, о котором мы говорим, то есть романса, находящегося в массовом исполнении, есть какие-то подразделы, какие-то рубрики. Ну, скажем, говорят, мещанский романс, старинный романс, жестокий, сентиментальный, цыганский. Они не выстраиваются в ряд, они не могут быть рабочими терминами для понимания явления русского романса по той простой причине, что у этих подразделений нет общего члена деления. Действительно, старинный – это по времени создания, городской – по месту бытования, жестокий – по характеру эмоциональности, цыганский – это вроде бы даже по национальной принадлежности. Что это? Какая-то автономная республика в Федерации русского романса? Странно это все звучит. Именно поэтому я предположил, и мое предположение, мне кажется, подтвердилось материалом, что подлинные ключи к этому материалу, то есть к русскому романсу, находятся в его социально-культурной природе. И тогда я увидел, что сразу вслед за камерным романсом, если спускаться по некой условной вертикали, располагается романс, исполнявшийся, ну, скажем, в среднегородских слоях, в мещанской гостиной, в домашнем музицировании, если спускаться по этой же шкале, по этой вертикали, мы встретим романс городской богемы. И тут в самую пору вспомнить, что богема – это, в сущности, то же самое, что цыганщина. Именно так буквально переводится это слово и не бессмысленно переводится на русский язык. А еще ниже располагается романс городской окраины, подвала, чердака, пригорода, улицы. И если принять вот это вот за основу, то тогда можно будет обозначить рубрики русского романса, ну, просто междометиями, обозначающими определенное состояние человеческой души. В сущности, поскольку во всех романсах поется об одном и том же, о любви, но эта тема в каждом социальном слое приобретает свою эмоциональную окраску. Тогда вот романс барышни и мещанской гостиной мы можем назвать «ах-романс». Цыганский романс, романс табора и цыганского концерта – «эх-романс». А низовой, самый вот плебейский, что ли, романс, именовать «ох-романс». И эти простые междометия дают очень четкую, внятную, понятную каждому человеку, знающему материал или говорящему по-русски, рубрикацию русского романса.
Я грущу, если можешь понять, мою душу доверчиво нежную. Приходи, ты со мной попенять.
на судьбу мою странно мятежный. Мне не спится, совсем по ночам. Думы мрачные сон отгоняют. Два ручья слезы качам, как прибоя волна, подступаю.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В этом выпуске принимает участие историк культуры, автор исследования о русском романсе Мирон Петровский.
Если по той вертикали, о которой, условной вертикали, о которой я говорил, спуститься еще ниже, то ниже «Ох, романса» можно расположить блатную песню. У блатной песни очень много перекличек с романсом. Они часто поются на те же самые романсовые мелодии, кстати сказать. Но они всегда густо окрашены блатным, воровским жаргоном, полупристойной лексикой. И в сущности они уже как бы выходят за пределы, в которых можно говорить о, собственно, романсе. Но в сущности это как бы вот составные части массового низового пения.
Пойдем с тобой в ресторанный зал. Тебе налью вина искрящийся бокал. Под этот танго мы будем танцевать. Тебя, любимой, буду называть. Под этот танго мы будем танцевать. Тебя, любимой, буду называть.
У русского романса богатое прошлое, но его настоящее, по крайней мере, мне так кажется, смазано, размыто.
Где-то на грани 20-30-х годов романс подвергся тотальному запрету, о чем уже опубликованы документы, скажем, вот исследователем истории советской цензуры Блюмом. И, казалось бы, романс должен был прекратить свое существование. Но вот как существуют реки, которые в своем течении иногда уходят под землю, а потом снова выплывают, романс ушел в другую стихию. Он как бы начал свое инобытие в виде лирической песни из советского кинофильма. И если мы рассмотрим всю продукцию советского кинематографа в 30-е годы, а там абсолютно преобладал жанр музыкальной комедии, музыкального фильма, то мы увидим, что песни, так называемые советские лирические песни в этих фильмах, есть не что иное, как подлинные настоящие романсы, начиная, скажем, от «Спасибо, сердце» в одном из первых советских звуковых фильмов «Веселые ребята», до, скажем, послевоенного «Ты плыви, моя лодка, плыви» из «Первой перчатки». То есть романс как бы ускользнул от цензуры, и при полном запрете на существование под собственным именем он вел вот такое подпольное существование под названием «Советская лирическая песня из кинофильма».
Точно звезды светят ясные глаза, отражается в них месяц золотой над прозрачной и теплой водой. Точно звезды светят ясные глаза.
Милый друг, наконец-то мы вместе.
Хорошей быть со мною, пылает страсть в моей груди. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, побудь со мной, побудь со мной.
Голос историка культуры, эссеиста, писателя Мирона Петровского. Он умер 14 ноября в Киеве. И еще об одной утрате. В Мюнхене в возрасте 87 лет умер музыкант и радиоведущий Игорь Берукштис. В 50-е годы у него была репутация одного из лучших джазовых контрабандистов Советского Союза. В 64-м году, во время гастролей в Токио, он стал невозвращенцем. Впоследствии выступал в Америке, а в середине 70-х переехал в Мюнхен, был ведущим джазовой программы на радио «Свобода». Я записал его в нашей мюнхенской студии в 1994 году. В передаче «Стиляги» он представлял московских стиляг.
Попросту говоря, находили отдушину в музыке. Это была, конечно же, американская музыка. Одевались мы тоже. Какими-то неизведанными путями доставали американские и всякие другие канадские и прочие костюмы и пальто. Нам нужно было отделиться, обособиться от общего, выражаясь хлестким словечком, жлобского окружения, что ли. Вот так можно сказать.
А можно ли говорить о какой-то конкретной дате появления стиляг?
Я думаю, что это было до международного фестиваля, который был в 1957 году. Помню, что я ездил в место под названием Кусково, известное историческое русское место под Москвой. Но мы ездили совсем не для того, чтобы смотреть музей, который был в Кусково, а мы ездили на танцверанду, потому что на этой танцверанде играл известный очень оркестр. Репертуар этого оркестра выгодно отличался от репертуара обычных танцверанд в Москве. Там играл Гоша Волчегорский на аккордеоне, там играл Самойлов на трубе, там играл, понимаете, кажется, Левшуя фамилия на барабане, Козленко на саксофоне. Это были все выдающиеся личности для нас. Запросы были совсем минимальные по теперешним понятиям. Нам нужно было, чтобы аккуратно четыре саксофона выиграли какую-то хорошую мелодию, чтобы барабанщик был, чтобы играли что-то наподобие фокстрота. Вот и достаточно. Мы приглашали девушек и танцевали под это дело.
А кого вы еще помните из выдающихся московских стиляг?
Два персонажа. Один из них безымянный. Но у него было прозвище «ББшник», от слова «ББ», «два Б», «бродвейский болван». Дело в том, что Бродвеем называлась улица Горького в свое время. И на Бродвей было хорошим тоном явиться вечером, когда уже начинались сумерки, на Бродвей и там, так сказать, совершать хил, так называемый. Вот хил, то есть прогулку.
А кто из выдающихся стиляг ушел в большую культуру?
Тот же Зубов, хотя он никогда особым пижоном не был. Учился в университете на физическом отделении, всегда параллельно играл. Козлов, Леша Козлов, это наиболее яркий в настоящее время представитель тех стиляг. Небезызвестный покойный ныне Андрей Тарковский любил элегантно одеваться. И однажды, я даже помню место, это было у дверей комиссионного магазина на бывшей Калужской площади, где какие-то мои знакомые стиляги остановили меня, и мы стояли рядом. Вдруг подошел Андрей Тарковский, пощупал лацкан моего канадского пальто и произнес нечто такое положительное. Что-то он такое сказал, вроде что чувачок очень прилично.
Игорь, стиляга – это одежда, это жаргон и это музыка. Во что вы одевались? Какую музыку слушали? Какую играли?
Слушали джазовую музыку, серьезную джазовую музыку.
Это звучало революционно тогда?
Да. Ну, это вообще носило характер такого катализатора. Вся эта музыка, она сопутствует высвобождению нравов, что ли, вот так можно сказать.
Какую музыку вы бы выбрали для передачи о стилягах?
Ну, если говорить о стилягах, то нужно, конечно, выбрать какую-то музыку с оттенком ностальгии, чтобы люди вспоминали, улыбались тепло и радовались. Конечно же, Бенни Гудман, Джерри Маллиган, Глена Миллера включить, знаменитый фильм «Серенада солнечной долины». Thank you.
у Стиляк какие-либо предшественники?
Хороший вопрос. Вы знаете, в 49-м году мне было 16 лет, и я был в Адлере. И туда приехали двое, одетые в хаки, два счастливеньких таких 40-летних молодых, преуспевающих деятеля культуры. Один звался Никита Богословский, а второй Борис Ласкин. И там был один пианист с длинными волосами, который прекрасно играл на рояле и изображал джаз. Он играл примерно в духе популярнейшего в те годы пианиста Александра Наумовича Цфасмана. Так вот, когда он играл, то Борис Ласкин и Никита Богословский, два брата-акробата, в этот момент исполняли джиттербаг. То есть они танцевали, вот, схватившись за руки, расходясь так вот, понимаете, то, что потом вот на московских верандах везде подхватили и стали танцевать. И потом появились надписи, как сейчас помню, небезызвестным ЦПКО на веранде шестигранника, который восторженно говорил Зубов: «Чувень, какая лаба, четыре сакса». Так там была надпись: «Запрещается танцевать вульгарным стилем линду». Точка.
Голос Игоря Берукштиса, 1994 год, Мюнхенская студия, Радио Свобода. Игорь Берукштис умер в середине ноября в Мюнхене. Ему было 87 лет. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.